убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 6 мая. Сейчас 19 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о необходимости контролировать культуру. Вот телеканал «Россия-1» на днях немножко вырезал из сериала по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Одну сцену небольшую, гибели Берлиоза под колесами трамвая, но потом все начали говорить, что, мол, это нехорошо. Потом в Санкт-Петербурге депутаты в Государственную Думу хотят от имени законодательного собрания внести поправку в закон, согласно которому появится институт предварительной общественной экспертизы перед показом спектаклей, фильмов и музейных коллекций. Ну и, наконец, граждане Российской Федерации, судя по всему, полагают, что запретительная политика государства и контроль чиновников должны вернуться в сферу литературы и искусства. Это 82% результаты опроса фонда «Общественное мнение». Так должна ли быть культура под контролем, или она уже под контролем, или этого контроля мало? Вот об этом мы будем говорить. С нами сегодня предприниматель и публицист Татьяна Воеводина. Татьяна Владимировна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И режиссер и историк Евгений Панасенков. Евгений Николаевич, добрый вечер.
Всем привет.
Итак, давайте с вас начнем, госпожа Воеводина, с вашей точки зрения. Ну вот, вырезание сцен из фильмов, изменение спектаклей, как это было, к примеру, в Новосибирске, в том же оперном театре, появление худсовета, все это правильное? Это движение в нужном направлении?
Я считаю, что это движение, ну, как сказать, вообще говоря, я считаю это положительным делом. Ну, в первую очередь потому, что если государство что-то такое оплачивает, и какие-то художественные инициативы происходят за счет государства, то, разумеется, государство должно выступать в качестве придирчивого и квалифицированного заказчика.
А кто от государства должен выступать в качестве придирчивого заказчика?
Ну, я тут не специалист по этому вопросу. Понимаете?
Ну, просто государство это не какое-то такое...
Нет, это, какая-то такая, это да. Понятно. Но, возможно, это, может быть, это Министерство культуры, может быть, это какой-нибудь там комитет по делам там, того и этого.
Ну, у этого комитета по делам того и этого ведь неизбежно будет вкус, появится вкусовщина и все такое.
А понимаете, какая вещь? Ну, вот сказать вкусовщина, это вроде плохое.
Ну, как
но,
бы,
ну,
да.
Скажем, у каждого явления существует такое уничижительное название и, наоборот, хвалебное. Угу. Ну, можно сказать глупость, а можно сказать наивность. Можно сказать хороший вкус, насаждение хорошего вкуса, а можно сказать вкусовщина. Это вроде уже плохо. А я, например, считаю, что вот, предположим, я решила обставить с помощью дизайнера свою квартиру. Вот. И ко мне приходит дизайнер, и я ему говорю, вот мне, пожалуйста, так, так и так. В таком-то стиле.
А только у вас в квартире 144 миллиона.
Да, вот, совершенно правильно. Вот, но...
Это же не ваша личная квартира, простите.
Но если я от имени государства и от имени налогоплательщиков нечто заказываю...
А кто вам дал право?
Всё, господин Панасенков, у вас будет возможность сказать. Итак, если я от имени
государства... Если я от имени государства... Если я плачу, я заказываю музыку. Разумеется.
Татьяна, да. Татьяна Воеводина, предприниматель и публицист, а вот теперь Евгений Панасенков, режиссер и историк. Итак, вот это все правильно?
Нет, конечно, потому что это опробовано на практике, доказано, что неправильно. Так было в Российской империи, она развалилась и изничтожилась. Так было в Советском Союзе.
Подожди, стоп. То есть потому были худсоветы, и потому изничтожилась Российская империя?
В том числе. Был запрет на мыслительную деятельность, на художественную деятельность. Был запрет на свободу выражения себя. Все это сдохло, СССР развалился.
Речь идет ведь не о том, что никто не может выражать себя.
Давайте я договорюсь.
Я понимаю, я просто буду задавать уточняющие вопросы сразу. Речь ведь идет о том, что государство дает деньги.
А кто?
Вот
стоп, минуточку. У государства никаких денег никогда не было и нет. Они, эти деньги, принадлежат всем гражданам. И эти граждане перепоручают в исключительно, так сказать, административных целях распределять эти деньги, часть этих денег, через которые пошли от налогов и так далее. И, конечно, если какой-нибудь парень необразованный, который считает, что у русских людей лишние хромосомы, они все дауны, будет что-то определять и вякать на артистов, на художников, на режиссеров, это будет омерзительно и убого, и ничего из этого хорошего не будет, а это уже происходит. Это первое.
Так.
Второе, значит, пример с дизайном, что неправильно, потому что в личной квартире вы можете делать со вкусом, без вкуса, приглашать одного дизайнера, второго, ваши личные дела, и как раз это право мы и защищаем. Да? Вот если это моя постановка, понимаете? И ведь речь идет не только о том, что сказал государство, а вы хотите контролировать то, что сделал антреприза, и то, что делает художник на свои деньги или деньги спонсоров. И потом, опять-таки, государственный театр – это то, что интересно всем зрителям, да? Если зрителю не интересна эта постановка, он на нее не приходит, на этого режиссера, на это название, или уходит во время, это его личное дело. Просто когда мы будем запрещать, ясно, к чему это приведет.
К чему?
Это приведет к коллапсу. Это приведет...
Слушайте, в советское время запрещения были, коллапса не было.
Ну, слушайте, коллапс произошел в итоге, в 91-м году. Запрещение... От этого была травля Пастернака, от этого был расстрел, значит, уничтожение деятелей культуры в 37-м году, лишение гражданства Ростроповича Вишневского, высылка Бродского. Вы хотите этого? Они все были не согласны с эстетикой, да? Понимаете, вот
Евгений,
с чего все началось.
Евгений, только да. ваша
Это
молодость...
Евгений Панасенков, теперь Татьяна Воеводина.
Да, Евгений.
Седина не признак ума. Давайте мы не будем так. Есть факты. Я ни в одном факте не обманул. Вот давайте
молодость
так.
Молодость тоже не признак глубокого ума.
Евгений,
я это не сказал. Я просто сказал, что аргумент, который хотела сказать Татьяна, неправильный.
Я чрезвычайно люблю молодежь, но я хочу сказать следующую вещь. Что, ну вот, предположим, у меня имеется корпоративная газета.
Да.
Я за нее плачу. И, разумеется, я заказываю то, что мне требуется. Точно так же
это и в любом другом. Это опять личное дело.
Подождите, случае. Государство как корпоратив?
Я считаю, что государство, если оно заказывает что-то, какую-то музыку, то он и платит за это.
Я понимаю, но господин Панасенков только что сказал, государство – это мы.
Так вот.
Иначе это фашизм, так корпоратив.
Вот, не нужно меня пугать этими ужасными словами.
Все-таки, нет,
я не пугаю, я объясняю.
Делать? Нет, секунду, значит, все-таки, нет, а вот что делать с теми людьми, которые в государстве не согласны с вами?
Если они не согласны со мной, отлично, они должны... Если они желают...
Они ничего не должны.
Нет, секунду. Они не должны. Если они желают осуществлять какую-то художественную деятельность, так. запрещать им не надо вовсе. Но просто нужно, чтобы они это делали за свои
нет,
собственные
стоп, секунду.
Средства.
Господин Панасенков напоминает вам, если я правильно понял, что государство и деньги, которые выделяет государство, в том числе и деньги которых тех, кто не согласен. Вот эти-то деньги, почему, получается, деньги господина Панасенкова пойдут на ваши проекты, или вы будете решать, что делать на деньги господина Панасенкова?
Всегда кто-то решает. Ага. Ну, например, скажем, тот, кто представлен к какому-то роду деятельности.
Представлен, это чекисты или кто?
Ну, например, вот, предположим, проложить дорогу. Вот это осуществляется ведь на общие деньги, верно?
Ну, разные дороги.
Секунду.
Существуют какие-то люди, которые принимают решения, там, если в министерствах, в ведомствах.
Поставили министром, значит, он так работает. Это его работа.
Значит, это его работа.
Хорошо.
Он должен этим.
Но
заниматься.
Дороги это не творчество.
Подождите,
простите.
Господин Панасенко.
Это знаете, вы дорогу не строили. Это
давайте тогда дальше. Творчество. Ведь смотрите,
нараспили, да?
Секунду. Речь идет ведь не о том, что будет один некий министр, которому дадут такие полномочия, общество даст, или вертикаль власти даст такие полномочия. Речь идет о некой общественной экспертизе. Почему нет?
Так уже общество представляют те замечательные ребята, которых мы знаем уже долгие десятилетия, которые иногда просто приходят и говорят, дай миллиард. Мы их все знаем. И не одно десятилетие.
Ну, вот я, например,
и мы знаем,
дай миллиард, новости. Говорят, все-таки на сети быстрого питания, если я правильно понимаю.
Я не помню, я не запоминаю, да, но они определяют как раз вот те, кто просит миллиард, да, там, не знаю, на питание, на что-то другое, на свое питание, они определяют с точки зрения того, как они любят, так сказать, родину, как они говорят, что любят, хотя живут за границей, вот, владеют там собственностью, они определяют культурную политику, да, это уже было в Советском Союзе, и это привело именно к коллапсу.
Это неправильно.
Господа, смотрите, вот Абдул-Хамид формулирует, и я бы попросил каждого из вас прокомментировать эту формулировку. Тех, кто не согласен, заранее понятно, меньшинство, и потому они не имеют права требовать финансирования. Ну, дальше он пишет своих бездарных художеств. Я вот убираю, чтобы не спорить по этому поводу, слово «бездарные», но, в принципе, меньшинство, извините, господин Панасенков.
Во-первых, непонятно, почему Абдул, вот этот, который хамит, считает, что есть большинство, меньшинство.
Ну, это,
и
это
почему у меньшинства, почему хуже вкус? Наоборот, доказано историей, что у большинства абсолютно точно хуже вкус, потому что только люди с образованием, с эстетикой, с хорошей семьи, а таких всегда меньше, да, просто, ну, так исторически, эволюционно так сложилось, людей со вкусом меньше. И большинство поддерживало фашизм и нацизм в Германии, в Италии, большинство поддерживало большевиков сначала в России, 37-й год, от этого же и пострадали. Большинство вообще не бывает никогда правым.
Меньшинство,
да?
Двигатель.
Ну, исторически, это, я как вам сказать, как историк, это абсолютно правда, потому что Леонардо да Винчи, он что-то изобретает, он открывает перспективу, и после этого у всех появляется перспектива, а до этого большинство жило без перспективы.
Юрий еще пишет, спросили бы у Абдул-Хамида, а то большинство вообще в театры-то ходит ради...
Замечательный вопрос, правильно, да, больше, к сожалению, в театр не ходит, и, да и меньшинство-то не всегда может и хочет, и может идти в театр, да. Вы понимаете, самая главная проблема в другом. Вот вы сказали, 82% там, что-то высказались как-то. Вообще у... толпы в теории мнения быть не может. Мнение – это очень серьезная штука. Это аргументированная, это штука для образованных людей. Сначала, дайте я договорю одну мысль, потом можете долго-долго-долго.
Хорошо, хорошо.
Одну мысль. Знаете, большинство в нашей замечательной духовной стране сначала строило коммунизм, вот всей толпой. Потом всей же этой босховской толпой ломанулось, вот как им сказали, верить в православие. Они пошли в православие целовать руки, волосатые руки пошли целовать. Причем эти руки волосатые они уже целовали до 17-го года. И тут же почему-то посбрасывали эти владельцев этих рук с колоколен. Да? Ну, как незначительно, это история вашей страны и нашей тоже. Это,
я
это
могу
наша история. Да, вы теперь можете.
Хорошо. Значит, смотрите, это Евгений Панасенков, теперь Татьяна Воеводина. Наши слушатели уже пишут и много пишут. Вот вы говорите о том, что было бы неплохо, чтобы кто-то решал, тем более, что это функция.
Да, конечно, должен быть.
Владимир Казаков спрашивает вас. Но ведь это же уже было, потом этого не стало.
Что значит, что это было? Когда это было, на самом деле, был расцвет искусства.
Хорошо.
А когда это...
Вот, вот давайте, подмена вот понятий.
Вот я предлагаю всем гражданам...
А потом не было.
Ну, скажем
вы
так.
Вы просто не дали мне сформулировать так. Вопрос
вот,
Владимира Казакова.
Пускай сходите, например, на Петровку 25 в Музей современного искусства. Вот когда вы туда сходите, то вам какой-нибудь Новбандян покажется, ну, просто Рафаэлем по сравнению с тем, что вы увидите там. Это, ну, такое просто какое-то вызывающее уродство. Вот это породило свобода и прогресс.
Погодите, госпожа Воеводина, секунду, госпожа Воеводина.
Был расцвет искусства.
Подождите. То есть, а для кого-то Нолбандян уродство, что делать?
Нет, Нолбандян...
Не может быть.
Нет, понимаете, какая вещь? Просто-напросто, если существует некая, ну, скажем так, государственная организация, которую, предположим, ну, мы принимаем такую точку зрения, что искусство – это часть государственного дела.
Мы это кто такую точку зрения будет принимать? Как это будет вот происходить? На Куклус-клане, на масонском собрании? Кто это где будет делать вообще? Кто эти люди?
Есть депутаты, которые избирают народ.
Это у них
вопрос.
Вкус, у депутатов, да? Это вот у этих прекрасных людей у них вкус, да?
Ну, понимаете, какая я вижу.
Дайте возможность госпоже Воеводиной.
Вот. Но если мы считаем, что это так, то значит должна быть некая...
Но кто такие мы?
Ну, скажем так, мы, ну, не знаю, российский народ, в лице
наших избранников. Но среди нас есть они, которые не согласны с этим.
Ну, понимаете, как это происходит? Ну, извините, я 5 лет изучала юриспруденцию.
Вот и объясните.
И во всех подробностях, ну, за 5 минут это не объяснить.
Если вы знаете, можно их по минуту уложиться.
Если мы считаем, что это так, значит, у нас должен быть какой-то орган,
а если мы не считаем так, вот объясните.
А если мы не считаем, да, что это так, и если у нас господствует ничем не ограниченная свобода самовыражения, то она ведет к тому уродству, которое в настоящее время господствует. Можно сказать, а кто сказал,
что... А почему оно господствует? Может, оно у вас господствует?
В театре...
Но, в театре.
На каком? Ну, название театра. Название театра.
Кино. Ну, я не знаю, предположим, вот в Большом театре поставили...
И там это господствует.
Называется... пиковую даму, где дело происходит там в сумасшедшем доме. Ну, например. Вот это, так, скажем...
Это я уже полагаю, кто режиссер? Кто режиссер?
Неважно. Вы знаете, я в них ничего не понимаю.
Я вижу, что вы ничего не понимаете. Вот, это я вижу.
Нет, значит, позвольте я закончу. Значит, вот существует такая итальянская поговорка. Она еще возникла в эпоху Возрождения. «E bello quel che bello, non è bello quel che piace». То есть прекрасно то, что прекрасно, а не то, что нравится. То есть эта пословица утверждает некий объективный характер красоты. Если мы считаем, что это есть, то есть некий художественный идеал. Если есть некий заказчик, который его знает, понимает, он является носителем вкуса. Ну и, соответственно, он заказывает...
То есть это Мединский носитель вкуса, правильно? Ну,
при Мединском может быть художественный совет.
Вот, может быть, ну, я не знаю, может быть, не Мединский, может быть, кто-то другой.
Ну как, он министр, а как же?
Ну, даже можно, может быть, должен быть другой министр.
Позвольте.
Считается, что человек знает, как строить дорогу.
Вы замечательно провели цитату, поговорку итальянскую. Италию я очень люблю, вот только вернулся из Соренто, да? И в Соренто нет никаких вот этих худсоветов, нет в Соренто.
И уродства везде.
И уродства нигде нет в Соренто, и в Капри. А когда я приехал, прилетел в Шереметьево, первое, что я увидел, в аэропорт. Аэропорт. На всех плазмах на экранах сбивают самолеты. Это в память о войне показывает, сколько самолетов тот или иной военный сбил. Понимаете? Это я вернулся на родину. Потом надолбы стоят ржавые, страшные в ночи, и пробка. А, в Италии я работал. Работал по приглашению итальянского правительства, и не только. Я снял фильм «Мистери дель Гольфо ди Наполи». Я думаю, что вы знаете итальянский язык, знаете, как переводится. «Мистери дель Гольфо ди Наполи».
Да, тайна Неаполитанского залива.
И насколько...
Спасибо.
Да, а вы знаете итальянский? Почему? Потому что вы выучили итальянский язык при СССР и поехали работать, насколько я знаю, в Италию. Не на родине, а в Италию.
Нет, я не работал.
И в фильме «Фиат». Мне так сказали редакторы. Ну, вы при «Фиате» представительствовали?
Да, при «Фиате» я работал.
А вот объясните мне, пожалуйста, почему в бездуховной Италии, где нет худсовета, почему мы оттуда вынуждены были брать, ну, не красть, не скажу, брать, заимствовать «Фиат», сделать «Жигули», а почему не они у нас? Почему там, где есть свобода, там изобретают форму, и там изобретают «Фиат», а мы только перенимаем? Ну, почему сущно, оттуда? Дайте сущно, я договорю. Да, почему мы вынуждены оттуда брать все до единого вида искусства, науки, все наши слова, пиджак на вас, это все из бездуховных, свободных стран. Вся форма взята, язык, понимаете? Все же тут слова. Посмотрите, какими словами мы пользуемся. Вы серьезно? Серьезно это серьезно, французское слово. Весь язык Пушкин и, значит, его друзья перевели с французского языка латинские слова.
Ну, невозможно говорить одновременно обо всем. Что касается «Фиата», то я вам могу о нем говорить, ну, не знаю, довольно долго.
Один вопрос. Почему мы у них, они у нас заимствуют?
Они у нас тоже,
что-то,
да.
Что-то они у нас...
Нет,
зависят,
вот давайте конкретно, что они, какую машину по форме, по содержанию иностранцы, итальянцы у нас заимствовали в СССР?
Ну вот в настоящий момент, например, ну, некий фурор произвел новый танк, который вот...
Танк?
О котором сейчас...
Ну, фурор, над ним вчера все смеялись,
очень
по-моему.
Много
не
говорят.
Все смеялись, ну давайте не будем.
Ну я...
Нет, машина, вот машина, люди, в живой жизни, без убийств, мы православная страна, зачем же нам танки тогда? Значит, вы же время... Кричите про духовность.
Танки, господа.
Да, вот, давайте про машину.
Мы слишком далеко, по-моему.
Нет, конкретный вопрос. Почему форма?
Нет, а не о машине.
Машина – это форма, это красота, да?
Ну,
красивая форма.
Так,
почему?
Вы, как историк, безусловно, знаете, что вообще говоря, вот эти большие художественные стили, их вообще способны изобретать только латинская раса, только романские народы.
Вы расистка?
Да, ну, в некотором роде, в хорошем
Какая
смысле.
Какая прелесть. До этого вы говорили про, значит, музей современного искусства. Ведь так Гитлер организовал выставку дегенеративного искусства.
Ну,
Гитлер уже все это...
дегенеративное.
А, все. Ну, мы, наконец... Ой, это программа к юбилею 70-летия Победы. Я очень рад.
Тарасенков, Абдул-Хамид вам про космос и ракеты.
Опять Хамид,
советские, да? Напоминают.
Опять ракеты? Она, какой сейчас прогресс летит, хочет... По-моему, скоро наш прогресс, скоро бабахнется по Америке.
Нет, про красоту.
Красиво.
Космос. О чем мы вообще летаем. Говорим?
Где летаем? Падаем? Прогресс-то падает сейчас в сторону Америки. Скоро Америку накроют.
Тарасенков, вы же знаете, что не все падает. Кое-что и летает.
Что у нас летает?
У нас есть космические станции, которые летают, и корабль, вот, который падает.
Это счастье,
вот,
счастье.
Вот послушайте, счастье. А вот в эпоху, мрачную эпоху тоталитаризма у нас падало гораздо меньше. А знаете почему?
Почему меньше падало?
Потому что была мощная военная приемка.
Приемка мощная?
Да, так называемая военная.
А приняли, приняли из Германии бомбу, приняли, калашнику приняли.
Давайте не будем как бы... Ну да, давайте про военную приемку. Это ведь как раз та история, о которой мы сейчас и говорим.
То есть вообще говоря...
А что же у вас все про войну? Давайте про искусство. Почему?
Нет, приемка спектакля, приемка кино со стороны государства.
Это же не оружие.
Нет, секунду. А почему государство... когда оно финансирует проект, не может, к примеру, настаивать, чтобы это было, ну, нечто мейнстримовское.
Я вам объясню простую штуку. Вот есть теория и практика. Я так понимаю, что мы здесь, в гражданских правах, сидящие здесь Татьяна, Евгений, то есть я, мы равны, но мы не равны в самом важном для этой темы. Значит, насколько мне известно, в отличие от меня, Татьяна не поставила ни одного спектакля, не сняла ни одного фильма, и поэтому ей сложно практически говорить...
Больше того, 80%, а может быть даже
90%. Тоже не сняли и не поставили. Да. И в этом-то главная проблема.
Но именно они дают деньги, Феллини, на которые эти спектакли ставят.
Смотрите, Феллини, когда снял «Ночи Кабири», попробуйте вы профинансировать фильм про проститутку. Хотя это великий фильм, душевный, потрясающий, красивый. Дальше. Вот давайте к Пушкину. Давайте к Пушкину. Потому что ведь этими законами, когда будет приниматься худсовет и запрет насилия, показывать насилие, кого запретят? Шекспира за кровь запретят, Пушкина за кровь запретят и за насилие, и за любовь, и так далее. А вот бандитские сериальчики не запретят. Пропаганду милитаризма по главным каналам не запретят. И главное, что нас не запретят, это кошмарные, пошлые, ужасные рожи чиновников, которые все это проводят в жизнь. Потому что вот насилие — это смотреть на эти физиономии, и мне, пошлость — смотреть на эти физиономии.
Смотрите, сейчас я, госпожа Воеводина, добавлю, просто тут один из наших слушателей, он себя характеризует как необразованное быдло, но это его право. Он пишет, но как раз если вы говорите про военную приемку, и про возможности приемки, скажем, в культуре. Но вот сейчас, пишет он, мощная военная приемка убивает разработку современных технологий.
Это неправда. Вот это я несколько знаю.
Ну, пример можете привести? Вы вот работаете, наверное, в этой сфере или нет?
Нет, я не работаю в этой сфере, но муж мой работает в этой сфере много-много лет. Нет, действительно, это не только не убивает, но и напротив...
Но если так говорит член семьи, это не значит, что это так есть на самом деле.
Тогда дальше.
Давайте мы...
Факты, мне нужны только факты.
Вы знаете, я... О чем мы говорим? Мы говорим
о... приемке, какие у нас вот факты,
значит,
есть?
Значит, ну, вот, предположим, товарищ Сталин в некоторый момент архитекторам приказал осваивать классическое наследие. В результате возник высокий стиль.
Нет, мы сейчас про военные дела говорим.
Вот. Но вы, кажется, об искусстве хотели говорить.
Нет, вы сейчас уже перешли про приемку военных дел.
Все, вот, вернулись к искусству.
А потому что нет фактов про военные,
нет,
да?
Факты есть.
Господин Панасенков, ну когда, дайте возможность госпоже Воеводине сказать.
Надо же конкретно.
Конкретно, вот когда она была уменьшена в 5 раз...
Кто?
Военная приемка. Ага. Вот, наши спутники начали падать. Немножко поправили дело стало получше.
То есть количество и качество вот так оказывается связано.
Да, количество и качество. Теперь так, давайте поговорим об архитектуре.
Давайте.
Вот скажем, когда товарищ Сталин приказал архитекторам осваивать классическое наследие.
То есть, опять-таки, не русское, а античное.
Панасенков, ну дайте возможность, ну хотя бы до точки.
Так я уточняю.
И русское, и всякое.
А какое русское, простите?
Вот. Ну, я не знаю, какое именно.
Но вы сказали, что не знаете. Мне очень интересно, что русское в классическом наследии? Потому что классика – это античность, простите, я обязан вас поправить.
И античность, и барокко, и рококо.
Не-не, простите, классицизм, нет, смотрите, классика и классицизм, давайте слушать.
Что он говорил о терминах. Что вы хотите?
Чтобы у нас была квалифицированная, серьезная беседа.
У нас очень квалифицированная.
Мы в прямом эфире, наши слушатели с нами, поэтому я бы как ведущий хотел, чтобы они тоже принимали в этом участие.
Пусть они
и не теряли, ход мысли.
Короче говоря, существует некий заказчик. Заказчик должен быть по возможности квалифицированным, обладать хорошим вкусом и понимать, чего он хочет. Ну, иногда всякое бывает. Ну, скажем, бывает историк великий, бывает историк средний, бывает историк, ну, какой-то маленький начетчик.
Хорошо.
Ну, всякое бывает.
Да, давайте, Юрий пишет вам. Хорошо, да. Про военку вы начали говорить. Ага. Если говорить так, в США пишет, несмотря на то, что у них там вот уродство в искусстве там и так далее.
Ну,
там,
искусство им
не удается. А самолеты 7-го поколения, а у нас 4,5.
Ну и что?
Ничего, просто это Юрий пишет. Теперь Яна пишет для вас, господин Панасенко. Балет, классический театр, система Станиславского, которая ценится на Западе. Это то, что у нас есть, и то, что ценится там.
Система Станиславского, вот давайте.
А как она появилась?
Система Станиславского — это то, что Станиславский еще в юности увидел у итальянцев и это репродуцировал, да, это Сальвини. Почитайте Станиславского, пусть Яна откроет товарища Станиславского. А на Западе ценится Чехов, который уехал в Америку, потому что здесь работать было невозможно, там заработал деньги и переквалифицировал эту систему, и она там работает.
Евгений Панасенков, Татьяна Воеводина, это программа «Баррикады». Сейчас реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня с нами предприниматель и публицист Татьяна Воеводина, а также режиссер и историк Евгений Панасенков. Мы обсуждаем необходимость того, чтобы культура была под контролем, чтобы из фильмов вырезали некрасивые или ужасающие кадры, чтобы из спектаклей заранее худсовет принимал решение, какие сцены нужно убрать и какие добавить. В общем, более 80%, судя по опросу Фонда «Общественное мнение», граждан Российской Федерации полагают, что государство должно контролировать культуру. Мы в прямом эфире, поэтому можно через сайт, через Твиттер, как угодно можно присоединяться к нашему разговору через СМС или по телефону, но прежде чем мы продолжим, Татьяна Воеводина, вы неоднократно говорили в первой части программы о том, что, ну, если государство заказывает музыку, то оно имеет право это контролировать. Но господин Панасенков...
Оно не только имеет, оно обязано контролировать.
Но господин Панасенков обращал внимание на то, что обсуждается сейчас, это уже контроль государства не только за той частью культуры, которую финансирует государство. А вот тут что вы скажете?
В каком смысле?
Ну, то есть государство, говорят, должно контролировать и ту часть культуры, которую само не финансирует.
А, ну, которую просто люди по собственной инициативе творят. Ну, мне кажется, что в пределах приличия они могут
проявлять инициативу. А кто пределы будет определять?
Ну, как сказать?
А судьи кто? Это Александр Сергеевич Грибоедов сказал вам.
Да, ну, судьи, вероятно, заслуженные, компетентные люди, возможно...
Кто эти заслуженные?
Но даже вы говорите «вероятно». То есть вы допускаете, что, скорее всего, что возможно, что это будут незаслуженные, некультурные люди.
Они могут быть даже в орденах увешаны.
Я считаю, что это должны быть люди, имеющие определенные заслуги.
Ну, всё, например, перед кем? Перед президентом?
Ну, предположим, кто...
Перед обществом.
Ну, скажем, вот вы являетесь, я не знаю, там, историком. Вам кто-то выписал диплом. А кто он такой есть? Возможно, всё. Он является невеждой.
Но я не поэтому историк, потому что я написал монографии, поэтому я историк.
Смотрите,
не за корочки, вот в чем дело.
847-й пишет вам. Вот я пишу.
Какой?
847-й.
Номер у него.
Ну, это номер такой, ага. Ну, извините.
Да.
У каждого из нас есть телефон, поэтому есть номер, последние три цифры.
А вот так вот.
Так вот, да, работаю в службе заказчика на стройке, плачу деньги за тот результат, который меня устраивает. Я решаю, сколько будет колонн.
На стройке будет... пусть решает.
Секунду. В случае культуры, он и пишет, что не он решает, но в случае культуры решают представители тех, кого избирают во власть. То есть не нравится, ищите других инвесторов, а не государство.
Так мы сейчас поднимаем вопрос о том, что государство, оно хочет загробастать все. Это первое. Второе. Государство – это мы все. Пока мы не поймем, пока мы не научимся сами себя и соседа уважать, пока мы не научимся быть вместе и говорить, что вот отдельные есть, мы не станем нормальным обществом. И никогда у нас не появятся собственные фиаты, а мы будем все время за границей
жули брать. Господин Панасенков, тут один за другим вспоминают, что если не контролировать культуру, кто-нибудь обязательно начнет прибивать себе яйца.
Что?
Ну, как хотите это называть.
Я не знаю, что у них там, у тех, кто вот вспоминает, какие яйца куда прибиты, но, видимо, прибиты, если у них такие проблемы.
Вообще, по-моему, у одного человека это было.
Смотрите. Кто...
Ну, это была акция такая у одного
художника. Ну, если ему хочется прибивать яйца, пусть прибивает яйца. А им вообще приятно, что вот всей стране прибивают яйца, освобождая тех, кто миллионы в оборонсервисе, так сказать, ворует. Это нормально?
Но это подмена тезиса.
Нет, это четкий тезис.
Даже неловко вас.
Давайте научно, давайте научно подойдем. Значит, вот сказали, 82% за то, чтобы заниматься мазохизмом, чтобы контролировать и все запрещать. Сами себя, люди сами себя контролируют.
Они за то, чтобы контролировать, да. А не за то, чтобы заниматься мазохизмом.
Нет, ну как, это моя точка
так
зрения, что это
не
некий
ставил.
Мазохизм. Так вот, смотрите-ка, вот в чем проблема? Давайте подумаем, в чем проблема. Весна, красота, почки раскрылись, все зелененькое, очаровательное, цветочки, наконец,
после кстати, многих... некоторые почки можно было бы закрыть.
После многих... Конечно, рассмотреть на худсовете, нужно эту почку открывать или нет, нужно этот тюльпан, чтобы он процвел, или пусть загнется этот тюльпан, правильно? Так но, вот, Евгений... и если люди в этой весне хотят залезть в чужие места, в театры, где несколько человек творят искусство, удачное, неудачное, значит, в чем главная проблема? Давайте поймем научно, физиологически, значит, просто у них нет секса. Когда у человека нет секса, ему есть дело до того, что творит сосед в спектакле, в кино. Не хочешь, не ходи.
Хорошо.
Человек удовлетворенный, никогда не будет другим запрещать жить нормально.
Евгений Панасенков, Татьяна Воеводина, прошу.
Евгений, но, понимаете, мне даже неловко обсуждать.
Нет, про секс вы можете не комментировать.
Нет, этот самодельный фрейдизм, поскольку я женщина...
А есть фрейдизм не самодельный?
Пожилая.
Что ж все время к возрасту-то?
Да, вот.
Возраст – это такая штука самодельная.
У нас не школьная дискуссия, это надо признать.
Совершенно справедливо. Мне представляется дело достаточно простым, что если, а это так, общество и государство заинтересовано в процветании искусства, в том, чтобы искусство развивалось, чтобы оно было прекрасным, пользовалось уважением, чтобы люди становились лучше в результате восприятия этого искусства. Оно, государство, должно проводить художественную политику.
Каким образом?
Так оно должно проводить и любую политику. Промышленную, сельскохозяйственную.
Каким образом?
И так далее. Оно должно прежде всего сформулировать, какое искусство нужно.
Сформулируйте, какое нужно?
Понимаете...
Это оно должно государство
оно должно,
сформулировать.
Да.
А кто оно такое? Это что?
Там есть специальные люди, которых выбирает народ, которых назначают выбранные народом люди.
И, соответственно, соответствующие органы...
То есть это рабочие крестьяне назначат Мединского, и он скажет, что вот у вас лишние хромосомы, рисуйте так, правильно?
Как будет?
Вряд ли речь будет идти о хромосомах.
Может быть, не доходя до каких-то невероятных подробностей, но тем не менее...
Про другие подробности давайте. Сергей тут пишет, просто в вашей логике случилось бы то, что могло случиться с фильмом «Белое солнце пустыни». Если бы дорогой Леонид Ильич, как об этом напоминает Сергей, фильм не посмотрел, мы бы его и не увидели все
это. И многие фильмы так. А многие не увидели, лежали на полках.
Но, собственно говоря, когда эти фильмы показали, то знаете, что произошло? Я помню, я была...
Да, но их бы не показали.
Их они просто не... И даже
показали
не сняли иногда.
Какие-то другие фильмы.
Какие другие? Из воздуха?
Все, я понял. Я понял, хорошо.
Ответ ясен.
Да, господин Панасенков, ваши наушники где? 7373948.
Они вот всегда при мне народ послушать.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вопрос господину Панасенкову. Вот вы так помпезно там задавали вопрос, а почему в Италии все так хорошо? Вот простой вопрос, ответьте. А почему в Италии появился фашизм? И почему они были союзниками Гитлера? А почему в России никогда не было фашизма и никогда не будет?
А почему это в России нет фашизма? Почему никогда не будет? Откуда вот товарищ звонивший взял это? Я как историк могу сказать, что сталинский ад...
Не, ну фашизм появился в Италии.
Нет. Слушайте, в Италии появилось много всего, и фашизм появился и в Испании, фашизм появился. Была русская фашистская партия, как вы знаете, русская фашистская партия, она была...
Это не примета географии, а примета времени была.
Это примета времени, конечно. Во всех странах были фашистские практически партии, а у нас ад Сталина продолжался не 20 лет, как в Италии, а продолжался 70 лет. Понимаете? Почти сталинский ад.
7373948, телефон прямого эфира. Чих пишет, если контролировать культуру, то почему тогда Воеводина не призывает контролировать медицину или РЖД? Хотите культурную политику? Почему тогда...
Это было бы логичнее, да.
Конечно, конечно. Ну и медицину необходимо контролировать, и РЖД надо контролировать. Вообще жизнь.
А получается, что кто мы не можем наладить контроль там, но беремся еще и здесь.
Нет, понимаете, какая вещь? Мы не можем говорить одновременно обо всем. Вот, понимаете, что такое политика? Политика – это еще в аристотелевом таком исходном смысле. Это искусство управления полисом, то есть государством, всеми сторонами жизни. Значит, соответственно, нужно проводить политику в области сельского хозяйства, образования, медицины. Вообще нужно контролировать
Аристотеля,
свою
простите,
жизнь.
Нет, я как историк, Аристотеля мы не должны сейчас упоминать, потому что он под запретом. Когда вы сейчас сказали слово «Аристотель», вы занялись пропагандой гомосексуализма, поскольку он был в этой теме, простите.
Нет, подождите, Аристотель не запрещен как таковой?
Ну вот зачем вы сейчас сказали это слово? Я, например, меня это оскорбило, потому что я за нравственность. Хорошо, я считаю, надо создать министерство по борьбе с гомосексуализмом. Вот так вот.
Ну, это сейчас не тема нашего разговора.
Будет темой.
7-3-7-3-94. Вы полагаете, это уже близко?
Это очень важно и близко, конечно.
А как вы прокомментируете, госпожа Воеводина? Это тема, которая... Мы и до этого дойдем? Вот учитывая, что мы все хотим контролировать. Господин Панасенков говорит, что уже мы близки к министерству. Как вы сказали?
Министерство по борьбе с гомосексуализмом.
Ну, мне не представляется это, ну, такой насущной проблемой.
Как это?
Секунду, вот, дайте возможность.
Но вместе с тем, безусловно, конечно, пропаганда гомосексуализма должна быть запрещена.
Так зачем же вы сказали про Аристотеля?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Да что ж такое? 7373948, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу.
Я к госпоже Воеводиной хочу обратиться. К сожалению, в итальянском нет аналогичной пословицы, и я приведу русскую. Один с ложкой, семеро с ложкой. Точно. И я по поводу контролирующих. Понимаете, здесь нужно население страны поделить пополам, а еще лучше там три четверти на четверть. То есть выбирать надо не контролирующих, а выбирать надо тех, кто будет творить, понимаете, для удобства.
Ну, совершенно верно. Конечно, борьба с бюрократизмом стоит уменьшение количества чиновников. Конечно, следует их уменьшить.
Но вы сегодня выступаете за увеличение.
Подождите, следует заметить, что в нашей стране, кстати, на душу населения, чиновников значительно меньше, чем в Западной Германии, чем в Соединенных Штатах Америки.
Откуда у вас эта статистика?
Из статистики, она доступна всем.
Да, хорошо, да, откуда и в каком это месте? Я смотрел недавно данные официальные и Роскомстатовские вот, и так далее, другие данные
нет,
совсем.
Нет, совершенно не... Вы не правы, вы не те данные смотрели.
А вот так вот.
Так вот,
есть
так
ваши
вот,
данные, есть правильные.
Чиновников у нас не так уж много.
Да еще они честные.
Но их должно быть, конечно... по возможности меньше. Вот. И, конечно, контролировать что-то надо, что-то нужно оставить на усмотрение.
Но ведь вы ничего конкретного не можете 7-3-7-3-94-8, сказать.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вот, ну, конечно, вот, благодаря высоким моральным качествам, здравствуйте, так сказать, ну, вот войну выиграли, так сказать, а вот Гитлеру сказали, когда там врач осматривал наши девушки, которые были девушками, так сказать. Сказал, говорит, невозможно такую нацию победить с такими моральными качествами. То есть, как бы искусство должно возвышать, то есть, а не опускать. Mm-hmm. Ну, и, естественно, как должны члены КПРФ, чтобы в этой комиссии ходить, чтобы не было такого антисоветчества.
Mm-hmm. А только в этих фильмах. Вот еще как. Степан Панасенко, поймите серьезно.
Знаете, есть вещи, а как я это серьезно могу прокомментировать? Вы слышите человека правильно. Я его очень в этом плане ценю и уважаю. Я думаю, что если он за КПРФ, то он платит очень большие налоги, в кавычках, я шучу. Поймите, есть вещи, которые просто бессмысленно комментировать. Это слышно. Слышно по тембру, слышно по символам, которые человек производит. Да? КПРФ, Гитлер. Да?
То есть есть люди, на мнение которых можно обращать внимание, а есть люди, на мнение которых можно внимание не обращать.
Ну, я частное лицо, я имею право по Конституции на кого-то
обращать.
Но мы-то
говорим о государстве.
На кого-то. Так я же вам объясняю, что государство – это все мы. Я имею право обращать и не обращать. Также имеет право Татьяна, тот, кто звонил, и вы. Но вот Татьяна предлагает, что был какой-то непонятно кем найден и выбранный какой-то круг, значит, лиц, да, которые в угоду непонятно чему, своему или чужому, будут определять, что мне делать, ставить, думать, писать, публиковать, выступать, с какой программой петь. Рассылали еще в 80-е годы по всем инстанциям, значит, список, какие музыкальные группы, какие исполнительные западные запрещены. И напротив, Хулио Иглесиаса было написано «Пропаганда неофашизма». Ой, все сохранилось.
В этом списке было много интересного, да. Если уж да, все его видели, конечно. Так вот, а по поводу бюрократизации России, то, видимо, о чем говорила Татьяна Воеводина, действительно, в 2012 году было исследование РИА Аналитика, согласно которому у нас не очень много чиновников, госслужащих в России порядка 1,5 миллиона человек, меньше на душу населения, чем во Франции в 6 раз, меньше, чем в США в 5 раз и так далее, меньше, чем в России чиновников на душу населения в Китае. У нас на каждые 10 тысяч жителей 67 госслужащих, а в Китайской Народной Республике 50.
Зато каждый сколько может взять на душу чиновник. Вот некоторые даже сегодня оглашают. 3 дня будут оглашать приговор.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Хотел бы напомнить господину Панасенку. Конечно, он историк, но я не склонен как бы его поддерживать в том плане, что русской архитектуры не было. Достаточно вспомнить, что на Византию влияла русская архитектура.
Нет, вы переврали. Я говорил про сталинский ампир.
Ну, знаете, после революционной эпохи тоже до определенного времени присутствовал авангардизм, который полностью...
Мы говорим про конкретный сталинский ампир. Цитата должна быть четкой.
Ну, вы там множество привели, так сказать, антиподов по поводу классицизма, то, что превозносите в Европе. Господин Панасенков, я вот вас в одном поддерживаю. То, что вот чиновники, которые якобы сейчас будут избираются крестьянами и рабочими, на самом деле предпочитают все иностранное. Достаточно вспомнить, что дети их учатся не только в гражданских колледжах за рубежом, но и в военных училищах Соединенных Штатов Америки. Вот, и поэтому тут трудно говорить о том, что это будет пропагандироваться на ту челядь, которая недостойна якобы всего иностранного.
Вот так вот начал со спора, правильно. А в итоге согласился. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Сергей, Москва. У меня вопрос к господину Панасенкову. Вот я сейчас слушал вседозволенность и так далее, да, в искусстве. Вот с точки зрения контекста, я, к сожалению, книгу не читал, «Парфюмер» фильм смотрел. То есть там, как известно, да, человек совершает убийство. Преследую единственную цель, как бы, да, вот искусство. Вот его мнение. Где грань?
Грань чего?
Ну, что запрещено, что разрешено. То есть...
Ну, вот если коротко.
Приводя каждый раз конкретный пример, мы можем столкнуться с проблемой, что все люди понимают по-разному. И один и тот же роман можно дочитать, прочитать, не дочитать также по-разному. Что касается «Парфюмера», милый роман, детский, наивный, симпатичный. Кто-то может читать, кто-то прошел мимо, да, вот человек звонит с вопросом, хотя сам не читал этот роман, да. Я смотрел фильм тоже детский, наивный, и, в общем, уже забылся. Но если, понимаете, если мы говорим о том, что там убийство, но, простите, давайте почитаем Библию. Вот сейчас все такие стали верующие, советские инженеры, комсорги особенно стоят по церквям. Почитаем Библию. Большего количества убийств целых народов, у всего человечества, значит, потоп, значит, превращение в соляные столбы, уничтожение, вырезание Пейсах, вырезание всех младенцев египетских, ничего себе. Еще это делал ангел. Но вот это ваша духовность, мне такая духовность не очень понятна, но я не буду это запрещать.
Мы начинаем голосование по итогам программы. 495-й код во всех номерах. 134-21-35, вам ближе позиция Татьяны Воеводиной. 134-21-36, вам ближе позиция Евгения Панасенкова. 134-21-37, вы голосуете против всех. Голосование пошло, уже сейчас можно голосовать, а мы продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Прошу.
Ну, у меня уже скоро будет 60 через 3 года. С удовольствием слушаю вашу передачу. Просто вспомнил вот времена запретов. Вот вспомнилось эти дискотечные времена, 80-е. Запреты были сначала, держаки закрыли рот, чтобы они ничего не комментировали. А я участвовал в этом движении. Потом запретили иностранную музыку. Дискотечники и тут не сдались. Осталась просто музыка с лампочками. Люди додумались запретить и это. То есть, дай им волю, они запретят все.
Да, прошу вас, госпожа Воеводина.
Вы знаете, я принадлежу к этому же поколению.
Чуть ближе, да.
И тоже ходила на дискотеки, и там танцевала. Ну, признаться, уже подробности я не помню, но вот что ничего такого не запрещали,
ну как,
вот это я
даже
помню.
Даже я знаю.
Вот это я помню точно. А цветомузыку, да-да, помню, была такая.
Запрещали, ходили, гоняли, выключали свет. Я даже лично знаю директора одного ДК, который ходил сам, выключал свет, он боялся, что его снимут. О чем вы говорите?
Оззи Осборн, классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека. Принц, помесь порнографии, аполитичности и пропаганды ядерной войны. Оттаван, антикоммунизм, Блонди, насилие, Ван Хален, антисоветизм. Депеш Мод, аполитичность – это списки, которые появились где-то в середине 80-х годов для того, чтобы так или иначе регулировать дискотечную музыку. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. У меня вопрос от господина Панасенко.
Прошу.
Если, предположим, такую комиссию создали, в нее вошли там уважаемые режиссеры, культуроведы, и вот вас пригласили туда, сказали, вот, ну, чтобы туда не попал Мединский, приходите вы пойдете?
Ну что ж, мы будем обсуждать то, что никогда не случится.
Не, подождите, то есть, значит, если бы вдруг мы предполагали, что шанс такого есть, то вы бы задумались.
Нет, я думаю, что это бессмысленно, ну просто бессмысленно. Я сяду рядом, значит, там, с Сидором, Сидор скажет, а мне это не нравится. Я говорю, а мне нравится. Это бессмысленно, понимаете, зачем тратить на это время, когда я в это время могу заниматься искусством.
Подождите.
Я лучше в это время...
Вы усаживаетесь и видите, что там антикоммунизм, политичность и пропаганда ядерной войны.
Вместе с антикоммунизмом, да?
Я не знаю, что будет на тот момент.
Да не важно. Если это у Хулио Иглесиаса, то такая пропаганда замечательна. Поймите, если это в песне Хулио Иглесиаса, я их слышал, звучит. Это что, Депеш Мод?
Продолжается голосование. 134-21-35 в 495-м коде. Вы на стороне Татьяны Воеводиной. 134-21-36. Вам ближе позиция Евгения Панасенкова. И 134-21-37. Вы голосуете против всех. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, день добрый. Меня Кирилл зовут. По поводу количества чиновников и любителей всего позапрещать. Значит, количество чиновников на текущий момент в России это примерно 102 человека, а не 67 на 10 тысяч человек. Вот. А еще расскажу, как у нас чиновников сокращают. Значит, вот сейчас пришел приказ сократить по Московской области на 30% чиновников. Значит, по статистике их сокращают, но переводят в другие подразделения, где они выполняют те же определенные функции, но как бы числится за штатом.
Но мы не о чиновниках сейчас говорим, мы говорим о запретах, о контроле над культурой.
Про запреты. Вот посмотрел фильм «Левиафан», мне не понравился, надо срочно запрещать. А почему-то ему премию какую-то дали. Вот у каждого мнение свое, личное, и одни так смотрят, другие так. Поэтому ничего запрещать не надо.
Если это делается на деньги государства?
А тем более, если это делается на деньги государства. То есть кормить чиновников, которые будут протирать, извините, зады за деньги налогоплательщиков, знаете, у нас много есть, куда еще деньги вложить.
Правильно. Госпожа Воеводина. Вот, оказывается, даже наоборот, как раз государственные картины нет смысла контролировать, потому что, ну, и так уже государство потратилось на эти деньги, чтобы еще тратиться на контроль.
Но прежде чем потратиться, нужно подумать, кому эти деньги дают.
Так это худсовет давал, поймите, чтобы выделить деньги вот на Левиафан, это уже сделал худсовет, а не, понимаете? Потом, ведь почему потом вся компания, они просто испугались,
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот в том виде, в котором существует наше государство и общество.
Чуть сейчас ближе к микрофону.
Вполне возможно, что, может быть, и не стоит ничего запрещать. Вот. Но если у государства и общества есть какая-то цель, есть какая-то политика, у нас сейчас никакой ни цели, ни политики
как это?
Нет ни
круглые в чем. Сутки нам об этом сообщают.
Вот, нет.
Хорошо, тогда один вопрос.
Тогда, собственно говоря...
Госпожа Воеводина, то, о чем вы говорите, о необходимости чего вы говорите, это цензура?
Нет, это не цензура.
Ну,
в идеале это государственное руководство всеми сторонами.
Это есть цензура. Так сказать, это жизни. И есть цензура, нет, запрещенная в Конституции.
Подождите. Цензура – это то, что было в Российской империи, что нельзя оскорблять святую церковь
и в СССР.
И особо государя.
Но вот господин Бортко снял фильм, и вот смотрит его по телевизору на днях, и видит, что там нет фрагмента.
Минуты целой.
Какого? Я не знаю.
Вырезали.
А это что?
Из произведения.
Ведь специально люди как-то решили проконтролировать это, потому что теперь новые законы, которые, кстати, господин Бортко и принимал.
Ну, понимаете, вот...
Не рой другому яму.
Вы написали статью, а редактор из нее кусок вырезал.
Это нет.
Ну, нет, это другая история. Такого? Это не редактор, это уже вышло, это произведение искусства, оно уже вышло на экраны и так далее, и так далее. Короче...
Я не вижу в этом.
Ребятки, поймите, когда нет у человека наслаждения в жизни удовольствия, когда нет секса, он начинает всем все запрещать. Это дурной сигнал для всей нашей страны и общества, которое должно производить героев, демографии повышать, для войны, для всего прочего.
Надо... Так дурной сигнал, который можно как-то обойти?
Да как, не сложно обойти. 82% летят в эту яму. Они хотят этих розг получить и другим дать, и себе.
То есть будет только хуже?
Конечно, будет только хуже. При СССР что было? Главное, значит, прийти на собрание и высечь, понимаешь, примерно того, кто не тот шарфик носит, не так думает.
Откуда вы это все взяли?
Из истории, из были, из правды.
Я, например, жила при СССР и ни разу не присутствовала на таком собрании.
Это неправда. Это неправда.
Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Евгению Панасенкову повезло. Повезло, видимо, больше, если он видел такие собрания или читал о них. 41% на его стороне по результатам голосования в сегодняшней программе «Баррикады». Татьяне Воеводиной повезло меньше, она не видела таких собраний, но зато сегодня 50% поддержали ее позицию.
А должно быть 146, недоработка.
Извините.
Я считаю, что это в пределах статистической погрешности.
Но 9%,
победила дружба.
Но 9% проголосовали я вообще запила. Против всех. В результате 50 плюс 41 плюс 9 равно... 100, а не 146, господин Панасенков. Евгений Панасенков, Татьяна
Воеводина. Это неправильно считать, надо по-православному
считать. Были в программе «Баррикады», я благодарю вас, спасибо.